Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели, зрители этой удивительной нашей программы, которая уже стала, как мы видим по комментариям, вами очень любимой. Спасибо вам большое за это. Мы очень это действительно ценим, очень стараемся. Простите, если что не так. И с радостью, с огромной большой летней радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Мы его очень любим видеть в нашей студии, а вы его очень любите видеть в светлых историях. У нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира Гатчинской епархии Ленинградской области. Также у микрофонов мои коллеги Алексей Пичугин, Анна Леонтьева.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый коллеги. Вечер. Меня зовут Кира Лаврентьева. Я с радостью хочу вам озвучить нашу сегодняшнюю тему. Тема у нас звучит так. Простая вера. Истории о простых людях, сельских священниках или, может быть, других людях, мирянах, которые не очень образованы, но в своей простоте явили высокий пример чистой веры и любви к Богу. По сложившейся традиции, отец Алексей, я, конечно, передаю слово вам. Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас в вашем обозрении такой простой, но простой человек, который называют, знаете, еще аристократами духа. Так что слушаем.
Да, я хотел бы рассказать про своего знакомого священника, батюшку, который уже почил, Царство Небесное, Иерея Сергия. Вот, батюшка родился в далеком уже для нас, получается, в 57-м году. Получил простое такое образование на то время. Он закончил спецшколу художников. Вот он был художником. Кстати, он был один из первых так называемых «Митьков» в Петербурге, вот так получилось. У батюшки интересная,
помним таких.
Да, такая своя судьба сложилась. И вот для того, чтобы иметь возможность заниматься вот своей любимой творческой деятельностью, отец Сергий, тогда еще просто Сергей, он пошел в местный ЖЭК, договорился о том, чтобы он будет работать дворником, а дворнику тогда довольно охотно давали свою жилплощадь. И вот он, значит, свое жизненное такое начало своей жизни положил в том, что он мел двор, выполнял свое такое послушание, а все свободное время занимался любимым делом, он рисовал. И вот такая его простая, творческая, открытая натура, она, в общем-то, сохранилась им всю свою жизнь. И вот так получилось, что впервые, да, когда он столкнулся с Евангелием, так получилось, что ему его читали, по его рассказу, вот он, значит, открыл для себя Слово Божие, и он в простоте сердечной, в детской вере его принял. И с этого момента, получается, это где-то у него обращение такое к Богу сознательное было лет в 30, да, то есть он уже такой прошел жизненный определенный свой путь, он стал глубоко верующим человеком и свою жизнь уже дальше связал, ну, с Богом, с молитвой. И эта жизнь постепенно развивалась у него, появилась семья. У него такая очень интересная матушка, матушка Марина, дай Бог долгих лет жизни, вот, я ее тоже очень хорошо знаю, она до сих пор жива и здравствует, мы с ней общались буквально вчера, вот мы с ней связь такой поддерживаем, она ему 4 деток родила, но об этом чуть позже я расскажу. Вот, она была таким технарем, как говорят сейчас, она была человеком, глубоко знающий математику, то есть вот, да, и она была, ну, и до сих пор, в общем-то, такой последовательный, такой вдумчивый, серьезный, очень инициативный человек.
Рациональный.
И, рациональный, да. И как то, что они сошлись с отцом Сергием, это вот действительно такое доказательство того, что сходятся противоположности абсолютно, потому что вот когда они познакомились, а матушка тогда позировала, художники рисовали, и вот, в общем-то, она была такой моделью, вот, в этом момент ее попросили, и она, соответственно, вот с отцом Сергием таким образом познакомилась. Дальше у них вот такая была интересная история общения, их любви, и отец Сергий ухаживал очень красиво за матушкой, и вот и картины ее переписал. И она, кстати, на тот момент, в отличие от отца Сергия, была абсолютно не церковным человеком и даже не крещенным. То есть вот он нисколько в этом отношении не смущался, он доверился Богу, он Господу все время молился. Как он мне, кстати, спрашивал, кому, говорит, батюшка обычно спрашивает молиться за своих некрещенных родных и близких, так вот он молился Иоанну Крестителю. Да, вот я из такой, помню, из личного опыта отца Сергия, и вот эту молитву он совершал, они сочетались браком, причем такой интересный был момент, они поженились в 88-м году, а должны были в 87-м, и поженились, и целый год им не, вот такое все это канитель лилось, потому что у батюшки, у будущего отца Сергия, украли сумку, вот, и в сумке был паспорт и Евангелие, и причем отец Сергий, как матушка рассказывает, он абсолютно не переживал за счет, насчет паспорта, но что его можно восстановить, а вот, говорит, столько скорби было, что было утрачено Слово Божие, в 88-м году это было еще целое такое сокровище, которое, да, было достать очень сложно, и вот она помнит вот эти моменты переживания, что она вот замуж собирается, да, там вот собралась, а отец Сергий, в общем-то, печалится больше там не о паспорте, а о том, что все это дело откладывается, а то, что вот Евангелие утрачено, она говорит, я поначалу даже, ну, так немножко переживала, чуть-чуть злилась, и вообще, пока она вот церковлялась, говорит, было очень тяжело, и отец Сергий вот мне даже рассказывал, я, говорит, помню, стою в уголке, молюсь, читаю псалтирь, а сзади прям чувствую, как это, как на меня взглядом буквально давит, а мне, говорит, я понимаю, что главное, говорит, этот взгляд выдержать, да, вот, и я молюсь, читаю, и вот он всю свою жизнь был таким смиренным, терпеливым, простым, полностью открытым и доверившимся Богу человеком, и Господь его призвал на священническое служение так, что отец Сергий об этом, в общем-то, и не помышлял. Он как художник в свое время нашел себе вот такое место вдохновения, место тишины в глубокой Псковской области, купил там домик. Вот, соответственно, у них родился первый сын, Иван, да, и вот они стали туда приезжать и жить по полгода, он уже, в общем-то, настали вот эти 90-е года, года приватизации, когда им удалось эту двухкомнатную квартиру приватизировать, в общем-то, да, они ее здесь сдавали, а туда, в общем-то, окончательно через некоторое время переехали в Псковскую область, и отец Сергий там приходил в местный храм, был много лет вот псаломщиком, ну, просто помогал при службе, и не думал, он никогда не гадал вообще начинать свое священническое служение, там был такой духоносный отец, архимандрит Павел, он ему сказал, все, Сергей, тебя Господь призывает, он дает тебе такое послушание, он, батюшка, имел такое дерзновение, это был такой, в общем-то, серьезный духовник, который вот на станции Дедовичи создал такую общину, и довольно известный православный, вот, если, ну, это можно рассказывать отдельным рассказом, вот, про то, как может такая крепкая православная община возникнуть, существовать и укреплять даже относительно депрессивные регионы нашей страны, да, но это отдельный рассказ, но видя вот такую живую веру и почувствовав ее, приняв, батюшка из-за послушания принял священническое служение. Пробыл он буквально несколько месяцев диаконом, и после этого перевели его, ну, наверное, это километров в 70 от этого места, населенного пункта, место называется Добрывичи, там оно интересно тем, что там находились имение нашего адмирала Чихачева. Был такой известный адмирал, руководитель нашего флота, флотоводец. И вот, значит, на этом месте батюшка получил свой приход и принял его как послушание. Что такое приход Псковской области? Это, наверное, ну, лучше всего, наверное, понимают священники, ну, или те, кто там, в общем-то, был и себе представляет, когда на службу в субботу вечером на все ночные бдения вообще никто не приходит.
А воскресенье... Не только там.
Да.
Ну, не только там. деревнях, да, это отдельная такая тема, но все-таки, да, мы сейчас вещаем из Москвы, надеемся, что в столичном граде хоть сколько-то, да, да, народ наполняет храмы, понимает и осознает, что все ночные бдения являются неотъемлемой частью общей службы, перетекающей, плавно перетекающей в божественную литургию. Вот. Отец Сергий тоже это понимал, и поэтому, несмотря на то, что народ, в общем-то, не ходил, он у своего духовника взял благословение и полностью всегда служил все ночные бдения вместе с матушкой вдвоем. Ну, когда было лето, приезжали, в общем-то, и уже дачники, и я был одним из тех дачников, который, вот, в общем-то, начал, мне тогда было 17 лет, когда я познакомился с отцом Сергием, я еще вот только-только поступил в светский вуз еще и не думал, может быть, про семинарию, про служение священническое, и вот Господь мне послал такого доброго пастыря. Что можно было про отца Сергия сказать, чем он так разительно отличался простотой своей веры? Не только тем, что он совершал вот это богослужение вне зависимости там от погоды, от количества прихожан, от того, что в том храме, где он служил, там, например, очень холодно. Так получилось, что когда этот храм строили, каменный, он получился очень тяжелый, и через вот эти столетия он начал опускаться, опустился очень серьезно, и там как в погребе, там, в общем-то, и стоять-то можно зачастую только на сплетенных бабушками вот этих ковриках, знаете, это такие особые такие коврики, в которых вложено тепло человеческой души, такое простое деревенское творчество, и вот на этих ковриках, то, в общем, на каменном полу положенном совершалось вот это служение, там храм большой такой, настоящий, храм Тихвинской иконы Божией Матери, он разделен был на две части еще в те времена, вы знаете, что зимы все-таки довольно суровые, поэтому там была летняя часть храма, да, и часть зимняя с двумя пределами, которая, в общем-то, отапливалась, когда была такая необходимость, и вот батюшка там свое служение совершал вне зависимости от погодных каких-то других условий, и причем совершал это всегда без суеты. Потому что, вот, наверное, самая главная отличительная черта нашего современного века, что мы все время суетимся и все время пытаемся все рационализировать, упростить, настроить, привести к такому комфортному определенному бытию. Так вот, у отца Сергия этого не было и в помине. И зачастую, может быть, бывало тяжело бывать у него на службах, хотя я, в общем-то, в те времена был молодой, горячий, да, вот, и те там, сколько там, 11 километров проехать на велосипеде в любую погоду тоже и для меня было всегда за радость. Вот, и батюшка, вот, ну, у него все ночные бдения, наверное, начинало совершаться часа в 4, и могло часов до 10 вполне вечером.
Ого. Без сокращений, да?
Без сокращений. Нет, без сокращений это можно и дольше. А так, в общем-то, без суеты. Самое
главное, сокращений, что... там еще чтение поучительное, да, надо производить.
Можно 4 часа служить.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера, дорогие друзья. Напоминаю, что свою удивительную историю рассказал священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира Гатчинской епархии Ленинградской области. У микрофонов Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева и Алексей Пичугин, который сейчас, надеюсь, поделится с нами своей историей. Но прежде, конечно, хотелось бы прокомментировать, отец Алексей, вашу. Потому что, мне кажется, это история о человеке, который нашел свой логос в некотором смысле, может быть, даже в стопроцентном смысле. Как говорят святые, нет большего счастья, чем жить в послушании у Бога. Вот такое ощущение, что не сразу, да, но человек как-то нашел свое призвание, он, его семья, и это об этом. Вот такое ощущение, что история именно об этом. Спасибо вам огромное за нее. Да, Алексей, Лёш, твой звездный час.
Звездный,
да. А наши зрители, слушатели, кстати говоря, будут обязательно слушать тебя и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте.
Да, звездный час, да. Я думал, что он лет 25 назад случился.
Ты знаешь, никогда не поздно. Никогда не поздно повторить. Каждый час может быть звездный.
У меня был, ну, даже, наверное, не побоюсь этого слова, друг. Мы очень мало общались последние годы, там, нас разделяли там тысячи километров. А когда-то, когда я воцерковился, мне было лет 16, я там 15-16, Я попал в один подмосковный приход, я в светлых историях про этот приход, думаю, рассказывал уже. Много разных людей, думаю, что отец Алексей хорошо помнит этот период, вы тоже, дорогие коллеги, его помните. 90-е годы, конец 90-х, начало нулевых, это еще все длилось там, наверное, первые лет 7-8 двухтысячных, когда в приходах, в каждом приходе были очень разные люди. Ну, вокруг крупных городов, так уж точно, тут были и деревенские жители, которые доживали свой век перед тем, как уйти, или перед тем, как их увезут в города. Были какие-то очень интеллигентные городские люди, образованные были. Ну, вот у нас, например, была воинская часть, которая уже там, как я понимаю, что сейчас, скорее всего, ее нет, но тогда какие-то офицеры из этой воинской части, отставные офицеры, которые в жилгородке там продолжали, оставались, приходили, их жены, естественно. То есть вот это был такой клубок, где были все, и все общались, все там объединялись храмом, объединялись нашим дорогим настоятелем, отцом Александром, но было много личностей. И вот, кстати, благодаря тому, что было много личностей, и храмы восстанавливались. Вот был там человек с деньгами, он мог дать денег, мог привести рабочих. Был архитектор, был инженер-строитель, мама моя была. Ну, вот, тоже ходила в этот приход тогда, инженер-строитель там. Был архитектор, был человек, который там умел еще что-то делать. Ну, вот таким образом храмы восстанавливались тогда. А я просто был молодой студент, который там, не знаю, по мере сил что-то пытался тоже делать. И был у нас Игорь. Игорь как раз был из тех, у кого были деньги, ну, какие-то деньги, который помогал вот таким образом. И у него была какая-то невероятная харизма, и он мог находить совершенно разных людей и объединять. А когда мы познакомились в начале нулевых, как-то быстро начали общаться с его семьей, тем более, что как-то у них с женой первые дети очень рано родились, они мои ровесники, там дочка старшая на полгода старше, сын на полгода младше, ну и так, мы, в принципе, все почти одного года там, плюс-минус. И вот мы с ними общались, со всей его семьей, потом еще был младший сын, еще там позднее сын родился. Интересно было наблюдать за Игорем, как менялось. Я так понимаю, я с ним вот до этого периода знаком не был. Я так понимаю, что он прошел через разные увлечения какими-то восточными практиками, еще чем-то еще. Тогда он занимался бизнесом, у него был достаточно успешный магазин в Москве, который там позволял ему хорошо, нормально содержать семью и помогать храму, еще кому-то помогать. Вот. И это человек, когда его не стало несколько месяцев назад, внезапно абсолютно, он лег спать и не проснулся. Я подумал, что, наверное, у него всегда был главный вопрос, когда он пришел в храм, он задал этот вопрос себе или там Богу, или просто вот так вот в пространство. Какой же Бог? Вся его дальнейшая жизнь была, наверное, попыткой ответа на этот вопрос. А какой он Бог? И когда его не стало, я думаю, что Бог дал ему ответ на этот самый главный, заботящий его вопрос. Может быть, поэтому его так резко и быстро не стало. А в какой-то момент ему стало тесно в Подмосковье, в подмосковном приходе, в Москве, жили они в Москве. И он стал искать какой-то выход с приложением своих сил подальше. Он ездил в Калужскую область, в Тульскую, пытался найти там, где можно помогать. А потом ему посоветовали съездить в Архангельскую область, в конкретное место, в деревню Веркало, которую многие знают. Это родина писателя Федора Абрамова. И тем более, что там уже был московский священник в этой деревне Веркало. Был большой Артемий-Веркальский монастырь, который тоже многие знают. И в Веркало они уехали. Я, честно говоря, в эту авантюру не верил абсолютно, причем не верил много лет, я думал, что сейчас они наиграются в это, вернутся, все будет как раньше, мы снова будем собираться, сидеть за столом, общаться, Игорь с Мариной, Марина и его жена приедут, как-то мне очень нравилось к ним приезжать, там, где-то еще собираться, и, ну, перед тем, как уезжать, у него, конечно, было много вопросов. Уезжать, не уезжать. Мы ходили в разные храмы. Отца Александра на тот момент уже не было, не стало. Он искал какой-то храм, который бы, наверное, отвечал вот его взглядом, его подходом. Я тогда ходил очень много и часто в один московский приход, который мне очень нравился. Я Игоря туда привел. Он тогда, я помню, мне сказал, что если бы я раньше его туда привел, может быть, ни в какую Веркулу, он, это уже было накануне их отъезда, все уже с чемоданы упакованы, может быть, он никуда бы и не поехал, но все равно он уехал. Мы в эту Веркулу тоже приезжали. Я один раз, у меня мама туда постоянно ездила и до сих пор периодически ездит. Там он тут же развил бурную деятельность. Он стал помогать монастырю. Он очень быстро там стал своим человеком. Он по мере сил пытался помогать строительству храма в самой Веркале. Он хотел стать священником, но подспудно, я знаю об этом его желании. Но как-то вот не сложилось в итоге. Он, мне кажется, просто не успел. Ну, потому что это был очень логичный дальнейший шаг в его жизни. Главным, наверное, на долгое время местом приложения его сил стала школа. У нас тогда вот эти все сельские школы активно по всей стране закрывались, их соединяли с более крупными, сельские совсем закрывались, детей переводили в интернаты, в районные центры, а если нельзя было их как-то возить по-другому туда. И Игорь отстаивал, ему угрожали, звонили, приезжали. Он железобетонный человек, который прошел 90-е, которого сломать было сложно очень. Он отстоял эту школу. Это была единственная на многие километры школа, которая не закрылась. Он пробил абсолютно все стены в архангельской администрации для того, чтобы эта школа продолжалась. Я говорю, что ему угрожали, ну вот просто физически угрожали неоднократно. Я говорю, что чиновники, да, ну там приезжали люди, которые уже хорошо все это там как-то разделили. У которых все делилось, а тут перестало делиться. Дальше Игорь набирал секцию детишек, с которыми он занимался спортом, разным совершенно. Я помню, что какой-то там было и самбо, какая-то русская борьба, еще какие-то обычные виды спорта. Он в итоге с ними ездил на соревнования, даже последний день своей жизни. Надо сказать, что от Веркала до Архангельска, ну, на машине километров 250, наверное, но это по зимнику. А летом еще сложнее. И вот он ездил в Архангельск, в Северодвинск, по-моему, или в Новодвинск, на соревнования с этими ребятами. Целый день он там был на соревнованиях, приехал, и вот просто лег спать и не проснулся. Но это вот к тому, что он постоянно горел, у него не было какого-то одного приложения. У него была гостиница потом уже в Веркале, он ей занимался, он очень много сил этой гостинице отдал. А это действительно была, наверное, лучшая такая провинциальная, одна из лучших провинциальных гостиниц в России, потому как она была сделана, продумана, как каждая вещица была на своем месте. Я ему говорил: Игорь, тебя они никогда не примут. Северные люди не принимают москвичей, там, я не знаю, петербуржцев, людей из больших городов. Это нужно здесь родиться. У тебя 10-е поколение твоих детей здесь будет чужими. Когда Игоря не стало, я помню, я был на службе, мне мама написала, я вечером пытался найти что-то, ну, как-то вот ищешь про человека, чтобы что-то найти, ну, какая-то пустота, да. И я вдруг обнаружил, что за день в интернете появилось огромное количество некрологов от простых людей, абсолютно простых, вот те, кого не, те, кто никого не принимают, вообще никого не принимают. Селяне, вот жители этой Веркалы писали огромное количество в социальных сетях у себя, еще где-то еще, администрация Архангельской области, администрация района. Оказывается, он со всеми умудрился подружиться, он для всем помог, помог здесь, помог там, чиновникам каким-то он помог там в личных каких-то вопросах, простым мужикам помог. Его хоронило не только в Веркале, его хоронил там, знаете, такие кусты деревень, да, его вот, я думаю, что вот все вот это пинежье хоронило Игоря и приезжало потом к нему москвича, который я ему, я вот вплоть до последних наших встреч, я говорю: Игорь, ну что, когда вернешься? Я был уверен, что они вернутся, что это все закончится рано или поздно, но как показала жизнь, вот насколько я ошибался, потому что человек действительно полностью погрузился в этот новый, абсолютно новый для себя мир и помогал его строить, помогал его делать лучше. Кто им помог бы школу отстоять? Кто бы им? Они бы сказали: да ладно, там решили, и что ж, ну, значит, так решили. Кто бы им там помог в каких-то личных проблемах, начиная от проблем с дровами, заканчивая проблемами с дорогами? Кто бы там помог монастырю в том, кто бы помог этому приходу в Веркале, там, вот с этим. Я не знаю, как они теперь будут без него, но я очень счастлив, что вот в моей жизни был такой человек, который, наверное, получил ответ на самый главный и важный вопрос своей жизни.
Лёш, спасибо тебе огромное. Настолько пронзительная история, что хочется плакать. Я думаю, что все со мной согласятся. А много лет ему было? Сколько?
Слушай, ну ему было не очень много лет, ему было около 60, чуть-чуть за 60.
Ну сколько добра успел сделать человек, сколько зерен
посадить? Да, я хотела сказать, что вообще отстоять школу в каком-то месте...
В регионе, тем более, если ты чужак.
Отстоять это место, потому что...
Ты не свой человек.
Нет, ну вообще, если закрывается школа, то схлопывается вся жизнь, потому что, ну, дети, они должны учиться. И село снимается и переезжает в город.
Ну, на севере другая история. Веркало, северные деревни, это отдельно. Там никто, конечно, никуда оттуда не уедет. Там эти деревни не так сильно выбирают, как центральный. А в другую они, скорее всего, тоже бы не ходили, но дети бы уезжали, они, возможно, возвращались там. Ну, конечно, уменьшалось бы количество жителей этой Веркалы, они не понимали, зачем он борется. Говорит, Игорь, ну что тебе надо? Ну зачем ты это делаешь? И даже как-то тоже сначала палки в колеса какие-то вставляли. Мы же сказали, что школа должна закрыться. Ну, сказали там наверху, значит, должна. Чего мы как-то полезем на рожон? Что так привыкли.
Вот знаете, есть человеческие, да, батюшка, законы, а есть законы Христовы. И иногда человек действует совершенно по непонятным обычным людям законам, а получается, что Господь говорит ему, что делать.
Ну да, когда человек с любовью принимает остальных, то на эту любовь уже человеческое сердце откликается. Поэтому тут мало быть просто действительно каким-то умным, рациональным, выверенным и опытным. Тут действительно нужно любить тех людей, к которым ты приехал, и понимать ту миссию, да, которую ты на себя взвалил, пусть эта миссия столь уже так тяжела и трудновыполнима.
Вторая история, да, о промысле Божьем, когда человек понимает, что ему надо делать в жизни, вопреки каким-то, да, логическим, может быть, даже доводам друзей, знакомых, родных. Светлые истории, дорогие друзья, светлые истории на радио Веры. Напоминаю, что у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира Гатчинской епархии Ленинградской области. У микрофонов Анна Леонтьева, Алексей Пичугин и Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам через несколько секунд.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются, дорогие друзья. Напоминаем, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Пожалуйста, смотрите, пишите свои комментарии. Обязательно будьте с нами. Мы все мечтаем когда-нибудь записать отдельную программу с вашими историями и вашими комментариями, потому что воистину иногда то, что вы там пишете в комментариях, это заслуживает действительно отдельного внимания, отдельной программы. И мы мечтаем это сделать. Мы обязательно это сделаем.
В следующий раз возьмем.
Да, да, точно, мечтаем уже столько раз, да, где главными рассказчиками светлых историй будете вы, дорогие наши слушатели и зрители.
На место, где отец Алексей сидит,
поставим ноутбук.
Нет, табличку «Радио Вера» слушатели.
Точно, и будем зачитывать, да. Напоминаю, что у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира Гатчинской епархии Ленинградской области. У микрофонов Алексей Пичугин, Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева. Алексей рассказал нам совершенно потрясающую историю в конце первой части, а отец Алексей рассказал нам в начале первой части не менее потрясающую историю о каких-то очень самоотверженных людях. И очень хочется послушать, что принесла в студию Светлого радио сегодня Анечка.
Но вы знаете, я когда вообще задумалась об этих простых людях, первое, что мне пришло в голову, это... наши бабушки в храме.
Бабушки сразу приходят.
Бабушки сразу приходят в голову. Но если вот я хожу в храм Игоря Черниговского в Переделке, там я не знаю, какие бабушки, может быть, они очень непростые бабушки, то в храм в Осташкове в Тверской области на озере Селигер, когда я хожу, я просто там очень... Все друг друга знают, с этими бабушками все время общаешься, и ты точно знаешь, что это очень простые бабушки, которые не получали каких-то специальных духовных образований. Вот, но дело в том, что я не могу вот рассказать как историю про бабушек.
А да? Можно, я прости, могу... я пока, вот просто прости, пожалуйста, так. Что я перебиваю. Извините, так. Вот сейчас пока к слову пришлось.
Леша всегда слушает неравнодушно, я... он не просто кивает головой.
Прости, пожалуйста, что я тебя перебиваю, просто вот никогда не поймешь, какие это бабушки на самом деле в Переделкино.
Пока их не увидишь.
Я недавно был вот, буквально на днях на Донском кладбище в Москве, там много старых могил, и вот... памятник, муж и жена похоронены, две фотографии, его и ее. Он умер в 29-м году, и, судя по всему, он был каким-то достаточно богатым купцом, потому что такой пожилой мужчина, седой, очень хорошо одетый, в очень дорогом полушубке, это видно по фотографии. И ее фотография, она пережила его на 30 лет, умерла в 59-м году. Такая согбенная, простая старушка, которая, по-моему, доживала в какой-то московской коммуналке свой век. Она же тоже была, ну, там, купчиха первой, да. гильдии, купца первой жена, да. купца первой гильдии, что она там носила в 20-е годы, какой она была в 10-е годы. А вот в 59-м году она была совсем-совсем старенькая, простая старушоночка, которая вот ушла в таком зипуне, шушуне, как у Есенина там было. Да. Так что действительно не поймешь.
Да, не поймешь. И поэтому просто вот я поделюсь таким эпизодом, это еще не история. Вот в Осташкове была такая очень древняя бабушка, которая приходила вот с такими с худенькими такими ножками, маленькая, приходила на все службы. И она, ну, опять же, все друг друга знают, и все как-то ее любили. И вот, соответственно, когда мы ее провожали в последний путь, было отпевание в храме Вознесения Христова. И, знаете, в общем, мы ее отпели, и стали ждать машину, которая ее отвезет на кладбище. И вот уже, знаете, хор уже, ну, охрип петь за упокойные молитвы, проходит час, полтора, и ко мне подсаживается ее подружка, и так, знаете, говорит какую-то фразу такую, которая мне очень сразу все стало понятно, все осветило. Она говорит: «Как Валь-то, не хочется из церкви уходить».
Точно.
Понимаете? То есть просто вот такой вот очень маленький такой штрих, а на самом деле вот поскольку я историю не всегда могу вспомнить какие-то про себя, про своих знакомых, то у меня есть замечательная матушка. Ее муж, священник, отец Дмитрий, настоятель храма в Толстопальце в воскресенье, вот, и они очень, оба очень горячие, у них очень активные люди, и вот отец Алексей меня поймет, потому что у вас тоже очень много социальных служений, и они очень многим людям помогают, поэтому у них на все случаи жизни есть такие истории. Прекрасные истории. И матушка рассказала мне практически житийную историю про Николая Бомжа. Значит, в храме в Толстопальцево появился бомж. Никто, на самом деле, ну, не обрадовался этому обстоятельству, хотя он был трезвый, от него ничем не пахло, он был такой чистый, аккуратный. Вот, но матушка с батюшкой, они, так сказать, накормили, одели и сказали: «Ну, Николай, давай, иди дальше». И тут Николай сел на крыльцо и вот так взял голову руками и говорит: «Ну, что же мне делать? Почему вы меня гоните?» Ну и, как водится, матушке стало его жалко. Вот, она разрешила ему, вот, так сказать, окормляться при храме, но она говорит, только не собирать денег, потому что у них так не принято. Бомжи не собирают денег, они просто их кормят. Там купили ему новый рюкзак, когда старый износился. Вот. И Николай очень как-то хорошо себя вел. В храме, знаете, когда входишь, там такая вот слева книжные полки. Вот он сидел днями и читал все подряд, что там на этих полках было, читал с огромным удовольствием. Я вот даже записываю, потом рассказики из этого сделаю. Вот. И постепенно, не сразу, они узнали его историю. Николай родом из далекого-далекого села Сметанина. И в детстве мама ушла очень рано. Зашла ко Господу, это была верующая женщина. Вот, и она взяла слово со своей сестры, что сестра не отдаст их в детский дом, а возьмет их себе. Вот, мамочка умерла, но сестра взяла себе только сестру, а его отдала в детский дом. Угу. Вот, в детском доме сразу у него начались какие-то конфликты, и он дал себе слово, что когда он чуть-чуть вырастет, он сбежит. Так он и сделал. Он сбежал. Вот, но детдомовцы, они на самом деле на воле совершенно не знают, что делать. Поэтому он с голодухи разбил витрину, добыл какого-то хлеба, тут же попал в колонию для несовершеннолетних. И вот началась такая вот его... Начались его мытарства. Он сидел в колонии 6 раз. Каждый раз его возвращали в это село. И вышел уже из всех этих отсидок уже таким угрюмым, мрачным, ожесточенным человеком, вот, путешествовал по России вот с этим рюкзачком, пока не дошел до, недалеко от вот матушки, о которой я говорю, отца Дмитрия, храм, где был настоятелем отец Василий. И вот отец Василий был таким, ну, ветераном войны, с очень многими наградами, очень душевным человеком.
Я даже знаю, о ком идет речь.
Да, он известный.
Очень известный отец Василий Брылев.
И отец Василий разрешил, принял Николая, разрешил ему жить в таком вагончике при церкви. И даже вечером выходил и читал с ним Евангелие. Николаю очень нравилось. Вот так вот через отца Василия вот Николай обрел веру, стал верующим человеком. Вот. Но все бы было хорошо, но отец Василий отошел ко Господу, и новый батюшка согнал Николая с насиженного места. Николай пошел жить на кладбище. На кладбище он узнал, что такое бесы. И понял, насколько спасительна вообще молитва, и молился святителю Николаю, то есть вот, чтобы как-то себя защищать от этого всего. И вот он жил при кладбище и окормлялся вот у наших матушки с батюшкой. Вот. И, знаете, несмотря на запрет давать деньги, сердобольные бабушки все-таки ему потихонечку совали денежку. И вот он накопил какую-то денежку и пришел к матушке с батюшкой и попросил переправить эти деньги в село вот этого Сметанова.
А далеко оно?
Да, я вот, к сожалению, точный адрес не узнала. Это где-то на севере совсем. Вот. И Альберту, некоему Альберту. Вот, и матушка спросила, это ваш родственник? Он сказал, нет. И много позже они выяснили, что после каждого вот этого возвращения в свое село все прогоняли Николая, и вот какой-то старенький человек, Альберт, его приютил, и всю жизнь Николай, вот путешествуя по Руси Великой, если ему удавалось аккумулировать какую-то денежку, он посылал этому старому Альберту. Потом началась пандемия. И некоторые прихожане почему-то как-то очень стали осторожно относиться к Николаю и как-то внушать батюшке с матушкой, что вот именно от него-то они и могут заразиться. Николай очень удивлялся на это и говорил: «Послушайте, но я же с мертвыми общаюсь, они же не заразные». И матушка рассказывает, что очень интересно, именно эти прихожане первые перестали ходить в храм, и вот был пустой храм, батюшка, значит, хор, матушка, и вот каким-то образом сквозь полицию просачивался Николай и сидел на стуле, весь сиял во время службы. И, знаете, его так полюбили уже прихожане, что прошло такое мнение, сложилось, что пока Николай вот ходит на эти службы, никто не заболеет. И вот по-настоящему он сидел на службах, и он как талисман был, никто в этот момент не заболевал. Прошла пандемия, и Николай решил отправиться в путь. А даже вот староста храма и повариха говорили: «Николай, останься с нами, ты наш талисман». Вот. Но он решил отправиться в путь, и такой вот странник, да, и вот эти годы тюрем и странствований и нищеты, видимо, расшатали его здоровье. Он поднимался на какой-то мост и по дороге получил инфаркт. Ему стало плохо с сердцем. И его после больницы, он выжил, его отправили вот в это самое село Сметану, где он с Альбертом поселился. И очень плохо ходит, но все время доходит до храма. И матушка рассказала, какие у него вот такие детские отношения с Богом. Вот он рассказывает, он идет и просит там: «Господи, пожалуйста, покушать что-нибудь». Ну и видит, там 1000 лежит на дороге. И он прям берет небо, показывает, говорит: Спасибо, спасибо, есть на что покушать.
Это же божий человек какой-то.
Такой вот божий человек.
Прекрасная история.
Да, да, да. И вот звонит матушке, поздравляют ее с праздником, а матушка вот заканчивает свой рассказ такой замечательной фразой, она так красиво рассказывает, что я не могу ее не повторить. Она говорит, какого волка Господь приручил, как он милостив.
Действительно. Как сейчас дела у Николая?
Ну, он живет вот с этим самым Альбертом, плохо ходит, да, очень слаб.
А вот. Сколько ему лет?
Видимо, мама за него молилась.
Я так понимаю, что ему лет-то должно быть не очень много.
Не очень много, судя по всему, да.
Там к полтиннику где-то.
Да.
Надо же. Спасибо тебе, Анечка.
Вот такая вот, представляете, история.
Вообще... О божьем человеке, да?
Да, такой? Она такая житийная немножко, да. Согласитесь.
Житийная, да. Покаявшийся разбойник, да, отец Алексей?
Ну, тут даже просто, ну, наверное, только я не знаю, это, наверное, все-таки не покаявшийся разбойник, а человек, который вновь, ну, поверил в то, что в этом мире есть любовь, и Бог есть любовь, и он это прочувствовал на себе, пронес и принял, потому что самое страшное то, что человек может озлобиться, и потом уже это становится непреодолимым. А тут вот это самое главное чудо произошло. Чудо встречи. Он поверил Богу и поверил людям, и это здорово.
Ну да, потому что люди, дети из детдома, они часто вот очень плохо кончают, да. Именно просто потому, что они в этой любви не испытали, и зависимости, вот отец Алексей знает, зависимости, и там преступления, и вообще они не знают, как жить в этом мире. Вот, ну, к счастью, вот тоже матушка Ника, отец Дмитрий из Толстопальца, вот такие внимательные и удивительно сильные люди.
Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера продолжаются, дорогие друзья. У нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира Гатчинской епархии Ленинградской области. У микрофонов Алексей Пичугин, Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева. Отец Алексей, действительно, вот бывает, когда человек... получает некую прививку в местах не столь отдаленных, так тоже бывает, и туда иногда попадают даже, кстати говоря, без особой вины, мы это тоже понимаем. Вот. И можно ли действительно вот как-то отойти от этого, не прилепляться к этому душой, не возвращаться на один и тот же круг? Дорогие друзья, дорогие наши слушатели, если вы впервые смотрите «Светлые истории» или смотрите впервые их с отцом Алексеем, то он занимается социальной деятельностью в Гатчинской епархии, он помогает зависимым. Очень много у них центров.
В том числе.
Руководитель социального отдела.
Да, руководитель социального отдела Гатчинской епархии, поэтому непосредственно стражащие люди, они вот контактируют с отцом Алексеем, поэтому мы его сегодня об этом спрашиваем.
Ну, самое главное для такого человека, чтобы он, как мы обычно говорим, оттаял. Потому что они приходят, а если люди зависимые, они приходят изначально с замороженными чувствами. Если это люди из тюрьмы, то им, соответственно, нужно выйти из тюрьмы. То есть они фактически, физически оттуда вышли,
душевно,
но,
да?
но душевно все равно находятся в этом же мире, в котором действуют вот эти принципы «не верь, не бойся, не проси», да, ну, соответственно. И для того, чтобы выйти из тюрьмы, ну, это прямо целый такой подвиг должен быть и со стороны тех людей, которые этого человека принимают, и с его стороны, чтобы он все-таки доверился, и без этого доверия, без признания собственного бессилия, без признания того, что тебе нужна помощь, и ты готов эту помощь принять от других людей, вот этого преображения человеческого, ну, не происходит, да. А тут это действительно самое радостное, вообще самое светлое, что может быть, когда один человек может эту любовь подарить, а другой человек эту любовь может принять. И вот здесь вот действительно происходит преображение, и в человеческую жизнь входит Бог.
Спасибо огромное. Вы знаете, мы в начале «Светлых историй» рассказали, заглавили их как истории о необразованных людях, которые, в общем-то, являются все равно божьими, прекрасными и праведными. Но, как показывает наша история сегодняшняя, дело совсем не в образовании. Ты можешь быть образован, ты можешь быть необразован, важно, какое у тебя сердце. И как раз об этом моя история. Я хочу рассказать о хирургической медсестре Валентине Ивановне Назаровой, которая живет в Воротынском районе Нижегородской области. 40 лет она отработала хирургической медсестрой, совершенно самоотверженно. 40 лет служила людям и продолжает им служить в разных формах. Как мы с ней познакомились? Знаете, когда мы переезжали из Сибири в Нижегородскую область вследствие жизненных обстоятельств, она нас как раз приютила. Она была первым человеком, которая фактически пустила чужаков в дом, несмотря на то, что у меня, конечно, родители были очень представительные люди, это все равно чужаки. И она не побоялась, она пустила нас в дом. Мы приехали там с поезда к ней со всеми своими вещами. И дом у нее совершенно потрясающий, уютный, знаете, с наличниками, с резными вот этими ставнями прекрасными, с завалинкой. И нижегородские дома, они отличаются, вот вообще вот средняя полоса России, у них вот дома, они отличаются от сибирских домов. Сибирские, они, я сейчас очень неправильным языком изъясняюсь, но я думаю, меня все поймут. Они вот как бы вдоль дороги расположены, они как бы вдоль вообще строятся. А вот когда мы приехали в Нижний Новгород, мы очень удивились, потому что все дома, они похожи очень друг на друга, они очень уютные, три оконца и дом вглубь. Я не знаю, с чем это связано, наверняка с чем-то связано. Но это было очень непривычно, знаете, как из сказки. Морозко, у нее совершенно потрясающий дом. И вот это было мое первое впечатление о Нижегородской области. Они очень сильно окают, нижегородцы. И я первое время даже не понимала нижегородской речи, а они не понимали нашей. Да, потому что мы как будто вот нарезаем салат сибиряки, они говорят очень резко и очень быстро.
Там же рядом Ивановская область. Я как-то в глубинке вот Ивановской области, стоя в сельпо в очереди, вообще не понял, о чем говорит.
Да.
Говорил мой когда-то бывший начальник, хороший друг Олег. Слышу кириллицу, вижу кириллицу, что написано, не пойму.
Вот. И нас они всегда спрашивали, нижегородцы, ты чай пойдешь сегодня на службу? Мне так это нравилось. Я даже пыталась так же говорить. Мне было 16, было очень интересно. Я тоже начинала вот это чаевничать, вот это чай-чай. Мне так это казалось очень мелодичным и музыкальным. Вот. И Валентина Ивановна нас приняла очень как-то радушно, очень по-свойски. Она совершенно потрясающий, теплый человек. И по мере знакомства с ней я была потрясена. Каждый раз удивлялась масштабу ее личности. Этот человек глубоко организованный, очень дисциплинированный. Знаете, тот случай, когда жизнелюбие и дисциплина, вот они как-то вместе шагают по жизни, и это очень видно. И с таким человеком хочется общаться, потому что она вся очень организованная, она очень следит за тем, что она говорит, она не перемывает никому кости, как это может там, знаете, в деревнях это проявляться, это очень...
И не только в деревнях.
Что говорить в деревнях? Все мы грешим, да, этим... Кого-то можно пообсуждать, поосуждать. Вот вы знаете, вот она действительно очень аристократична в своих проявлениях. И она знает больше врачей. Знаете, есть такие медсестры, которые как врачи.
Могут заменить
собой
врача.
Вот по любой проблеме к ней можно обратиться. Она всегда скажет, какую мазь купить, какое лекарство выпить, какие, в общем-то, средства медицинские использовать. И что мне в ней всегда нравилось, я тогда даже в 16 лет к ней прибегала, когда мы уже переехали, мы начали строить свой дом. Перед поступлением я к ней прибегала, потому что мне очень нравилось ее трудолюбие. Знаете, человек, который получает колоссальное удовольствие от труда. Вот у нее все по полочкам. Она выходит в этот огород, я смотрю, как она на этом огороде управляется, как у нее все высажено, какие у нее цветы, какая она внимательная. Если она идет в гости, она обязательно печет ватрушку и плюшки нашим детям, когда вот мы приезжаем к маме. Она всегда вместе с нашей семьей, она всегда рядом, ее все уважают, весь район. И, конечно, естественно, она очень глубоко верующий человек, по-настоящему верующий, без каких-то длинных и красивых разговоров о своей вере. Она, знаете, приходит до начала богослужения, уходит, когда оно уже заканчивается. То есть это не тот человек, который вот ну, как-то тяп-ляп. У нее всегда очень все обстоятельно.
И вера
она...
тоже организована.
Да, понимаете. То есть когда она пришла к Богу, когда она пришла в храм, все у нее тоже очень четко. Вечерняя служба, литургия, у нее специальный платочек каждому, значит, празднику. Это меня настолько всегда восхищает. Это настолько вот не хватает нам, людям, вот, может быть, 90-х годов моего поколения, 80-х, не знаю, 90-х вообще потеряно, если честно, такое поколение во многом.
Ой,
во многом, правда, правда. Потому что, ну, такое время было, что особо нами там, ну, никто с нами не бегал. И мы как-то все были во многом предоставлены.
То же самое говорили про
80-е, 80-е. Да.
90-е, которые родились в 90-е.
Да, родились, да. И вот я как человек, конечно, 90-х годов, у меня не было такого, что я там шалтай-болтай по улицам, но тем не менее мне не хватает внутренней организации, как человек, которому ее не хватает, я верю вечно в своих творческих идеях.
Говорит, мать троих детей, которая работает.
Ну, это послушание, это как послушание. Да, приходится. Я к ней очень всегда тянулась. И знаете, когда умер Виктор Ефимович, мой папа замечательный, она была первой, кто читал по нему псалтырь, кто читал по нему все отходные. Она прибежала первой пулей, несмотря на то, что у нее там болит спина, ноги. Она, естественно, была у нас первой. Когда его увезли, мама с ним уехала, мы его в Москве похоронили. Дом остался на ней, она все вымыла, вычистила. И сейчас она несет совершенно потрясающее с точки зрения духовной послушания. Она читает псалтырь полностью по каждому усопшему, который вот умирает в районе.
А она работает еще при этом?
Нет, нет. Когда кто-то умирает, звонят в первую очередь ей, и она сразу дома открывает эту псалтырь и начинает ее читать. Я не знаю, можно ли об этом говорить, но это знает весь район, действительно. И спаси Христос, дорогую Валентину Ивановну, избави от всяких искушений. Действительно, желаем ей покрова Пресвятой Богородицы. Я хотела вот ей сегодня о ней рассказать, потому что мы так много говорим о себе, о каких-то не очень значительных вещах в жизни нашей, и так мало уделяем внимания людям, которые действительно этого заслуживают, которые действительно подвижники и какие-то действительно настоящие светочи духа, какие-то христовые люди, апостолы. Да, поэтому, дорогая Валентина Ивановна, мы вас очень любим, мы вас благодарим, и мне очень хочется, чтобы вас знали как можно большее количество человек, чтобы вдохновлялись вашим примером и каким-то вашим потрясающим жизнелюбием. Потрясающим. Вот она заходит, знаете, и в доме все преображается. Вот она надевает самую нарядную блузку, она укладывает как-то волосы, она надевает какие-нибудь сережки. Там вот несмотря на то, что вот несмотря на то, что там ей за 70, она все равно женщина. Они нельзя сказать, что она бабушка. Она женщина. И да, вот эта самодисциплина, вот эта красота, которая до сих пор с ней, она очень красивая. Стать вот эта какая-то внутренняя. Вот эта вот ее вера, которая освещает все вот эти дары, которые дал ей Господь. Это все совершенно потрясающий ансамбль личности вот конкретного человека. Так что вот такая история.
Такой харизматичный
друзья.
Пример, да?
Да, харизматичный пример под закат наших светлых историй. Да, и также напоминаем, дорогие друзья, что если вы нас только слушаете, но не смотрите, обязательно еще нас посмотрите на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. А мы прощаемся с вами. Этот час пролетел действительно незаметно. Прекрасных людей мы сегодня вспомнили, кого-то помянули, кому-то пожелали многое лето и доброго здравия. Прощаемся с вами до следующего понедельника. Обязательно пишите ваши комментарии. В гостях у светлых историй был священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира Гатчинской епархии Ленинградской области. И у микрофонов были мои коллеги Анна Леонтьева, Алексей Пичугин. Меня зовут Кира Лаврентьева. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
До свидания.
Спаси Христос.
Светлые истории.